Сейчас мы с вами живем, я бы сказал, громкое слово, в эпоху, когда уже существенное время, хотя и не очень большое, действует большой адронный коллайдер, являющийся символом новых прорывов физики высоких энергий. В программе очень обширной большого адронного коллайдера, или LHC, как его принято сейчас называть с английской аббревиатурой, сильным взаимодействием при высоких энергиях, в том смысле, который придавался этому термину, скажем, лет 40-50 назад, уделяется не очень много внимания. Но фактически в больших экспериментах типа CMS, Atlas, есть некоторые группы, называемые группы, посвященные дифракционным взаимодействиям, которые ставят себе задачу исследовать сильные взаимодействия при высоких энергиях. И есть один эксперимент под названием Totem, который предположительно даст нам сейчас новые сведения о полных, может быть, даже если повезет, упругих сечениях в новой области энергии порядка, скажем, 7 ТФ, может, 10, может быть, даже 14. Теперь относительно самого термина «сильное взаимодействие при источнике энергии». С 1973 года мы живем в счастливом ощущении, что у нас есть фундаментальная теория сильного взаимодействия. Значит, до этого времени, часто, если кто помнит, ветераны, многие работы по сильному взаимодействию начинались со слов, что в отсутствии последовательной теории сильного взаимодействия мы там будем делать те или иные приближения там, и так далее. Но сейчас вот таких слов произносить не надо, поскольку фундаментальная теория вроде бы есть КХД. Тем не менее, если говорить о самой КХД, я об этом постараюсь сказать еще дальше, она применяется в основном только там, где она не является теорией сильного где она является фактически теорией слабых взаимодействий, поскольку применение ее ограничивается там, где бегущая константа связи при больших параметрах не компенсируется, соответственно, другими большими логарифмами, которые сводят на нет всю эту прекрасную малость и контролируемость по теории возмущений. В начале действия У-70, когда он был тогда лидером мировой физики высоких энергий в 1967 году, ну, в частности, среди теоретиков наших, Олег Антонинц был далеко не последним человеком, который контактировал с экспериментаторами и обсуждал с ними те эксперименты, те идеи, которые теоретически были положены в основу будущих измерений. В частности, я скажу немножко об этом потом, относительно роста полого сечения и так далее. Поэтому эта тема во многих смыслах имеет отношение к творчеству Олега Антонинца. Но я обозначил свой доклад неким временным промежутком, начав по 61-го года и кончая 10. Конечно, обзор, я употребил название, слишком громкое слово, фактически то, что я собираюсь сейчас сказать за оставшееся небольшое время, это есть некоторые фрагменты, которые мне кажутся интересными, ну и которые мне понятны, в всяком случае. Итак, если мы начнем условно, конечно, сверхсильные взаимодействия, их изучение началось и не в 61-м году, а раньше, но с 61-м годом связан такой взрыв, или, можно сказать, даже некая идейная революция, как многим казалось тогда, связанная с именем Реджи, который изобрел определенный метод для доказательства представления Мандельштама в квантовой механике. Это изучение амплитуды в комплексной плоскости угловых моментов, откуда выявилась очень интересная связь с резонансами и так далее. И в дальнейшем это было подхвачено Чью и Фрауси, которые распространили это на релятивистский случай, когда можно было использовать кроссинг, переходить в кросс-канал, и эту идею Реджи по существу можно было использовать вот в том виде, в котором она здесь написана. Ну, казалось бы, здесь ничего особенного нет. Что здесь главное? В то время как до этого, вообще говоря, функциональная зависимость от энергии была не очень хорошо известна, разве что только на основе некоторых общих ограничений, что в Фредовском подходе по существу заданность функциональной формы зависимости от энергии, она очень симпатична, она является всего лишь навсего степенной функцией, но есть и элемент неизвестный, это сама траектория Реджи, альфа от Т. Однако счастливым моментом послужило то, что в основном изучение сильных взаимодействий проводилось в области очень малых Т, когда можно было разложить эту траекторию по малым t, то есть альфа от альфа от нуля плюс альфа штрих от t, и ограничившись этим приближением, расписать вот в таком виде, переписать. Тогда сразу получались очень интересные следствия. Во-первых, получался зависимость наклона, то есть радиус сильных взаимодействий получался зависящим от энергии, что до того как-то не было принято считать, считалось, что радиус есть константа, определяемая нечто вроде пиемизонным обменом, может, еще чем-либо, но во всяком случае постоянным. Ну и предсказание для полных сечений, я здесь не стал писать реальную формулу, ясно, что отсюда, беря мнимую часть полной амплитуды вперед, можно поделить на S и получить, что полное сечение ведет себя как S в степени альфа от нуля минус единицы. Это уже конкретное совершенно предсказание, хотя альфа от нуля самой теории не дается, но тем не менее это довольно много. Все это происходило одновременно с трудами Фуассара, который вывел, произвел очень большое впечатление, ограничение, которое является вот таким достаточно жестким. То есть оно, инпут при доказательстве этого ограничения, он очень либеральный. Это всего лишь степенная зависимость, причем даже с неопределенной степенью от энергии амплитуды, а аутпут довольно ограниченный. Вот мнимая часть, она оказывается меньше, чем логарифм квадрат S. То есть это вот через унитарность таким образом переработалась такой чудесной машиной степенная функция всего лишь логарифмического. Ну и на основе соблюдения вот этого вот ограничения, поскольку у меня с одной стороны здесь степенная функция, с другой стороны здесь степень 1 уже непозволима, значит вот вызрело вот такое вот впоследствии длительное до сих пор существующее направление, которое связано с термином Померон, который означает существование некоторой траектории или особенности в комплексной плоскости, находящейся при единице, то есть это считалось тогда соблюдением условий унитарности обязательным, и на долгое время утвердилось ощущение, что полные сечения должны быть постоянными. До определенного времени, до конца 60-х годов, до 70-го года, экспериментальные данные, казалось бы, достаточно благоприятны. Я здесь, кстати, показываю один определенный кусочек аргументации на основе экспериментальных данных, который тогда клался в основу убеждения о том, что все сечения выходят на универсальные, постоянные, ну, кто-то считал универсальные, кто-то нет, но, во всяком случае, на постоянные значения. Это считалось вполне определенным, вполне естественным ожиданием. На ускорителе U70 в начале 70-х годов было показано, что сечения полные K плюс P взаимодействий статистически значимым образом возрастает. То есть это нельзя было списать на какие-то коридоры ошибок, которых можно было делать разные заключения. Заключение было однозначно, что полное сечение растет. Надо сказать, что в то время вот этот рост полных сечений абсолютно не привел к какому-то кардинальному пересмотру этой резерской парадигмы, что обязательно полное сечение должно быть константа. Были приведены аргументы в пользу того, что это некий экзотический канал, и это приходящее явление, которое потом все-таки потом выйдет снизу, то есть не как сверху, но все остальные, а снизу на постоянное значение, так это все будет прекрасно. Поэтому большого переполоха, надо сказать, открытие, которое сделано было в Протвино экспериментально среди сильных взаимодействующих частей физику комьюнити, не произвело. До тех пор, пока не были поставлены эксперименты на только что открывшемся коллайдере АСР в ЦЕРНе, наконец, в 73-м году были опубликованы первые данные по измерению полных сечений, где было однозначно показано, что и в протон-протонных взаимодействиях, где уже на экзотику было трудно ссылаться, сечения тоже достаточно сильно возрастают, и это выпадало из редовской парадигмы. Надо сказать, что сопротивление этому пониманию, что полное сечение было огромное. И вот даже вплоть до, я помню, 76-го года, апологет, в основном это относится, вот, вот есть разные школы, которые длилась до середины 70-х годов. В 75-м и 76-м году все еще выходили работы, где доказывалось, что на самом деле этот рост предасимптотический, и на самом деле все равно должна быть красота. Такое было сильное убеждение в головах, что ну, не должно быть растущего полного сечения, как-то совершенно никуда не лезть в такие ворота. Тем не менее, в конце концов, под давлением экспериментальных данных, которые получили подтверждение в Фермилабе, пришлось сделать катастрофический, казалось бы, вывод. Альфа больше единицы. Альфа от нуля больше единицы. Но мы с вами уже упоминали, что альфа больше нуля не запрещалось из-за унитарности. Но это, в свою очередь, было связано, что сингулярность плотности комплексного углового момента есть полюс. Значит, что надо было делать? Либо отказываться от описания данных, либо предположить, что сингулярность это не полюс, а что-то нечто более сложное. Предпочли пожертвовать вторым. И тогда все те, кто настаивал на том, что альфа от нуля равно единице и полное сечение, дружно, значит, кинулись обосновывать, почему это так. Я сейчас не буду, естественно, давать обзор, разные эти причины. В конце концов, в фенологическом выражении это все было следующим. Была взята известная экональная формула, которая известна из квантовой механики, она прекрасная, и источник. И теперь то, что раньше считалось зависящим степенным образом и имеющим полюсную особенность, приписывается не самой амплитуде, а и каналу, и канальной функции. И тогда за счет итераций, так называемых, хотя здесь не итераций нет, во всяком случае, вот с помощью этой нехитрой машинки, степенное значение, степенное поведение S степени альфа минус 1, что недопустимо по унитарности, прекрасно перерабатывается вызываемый результат, который совпадает с ограничением Пуассара функционально и дает нам убежденность в том, что мы не выходим. Вот это началась другая уже история после пост-резовской такая парадигма, которая была связана с резой канала. Ну, характерные черты считали в том, что полное сечение должно в конце концов расти логарифм квадрат, хотя это зависит от модели и в некоторых достигается очень далеко. А полное сечение и упругое сечение, они ведут себя таким образом, что полное сечение есть половина упругое сечение есть половина полной, опять же, в асимптоте. Ну, такие вот характерные показания. Значит, что является здесь достаточно симпатичным. Это то, что, скажем, коэффициент при логарифм квадрате в сигматозовой асимптотике, он четко связан с параметрами резы траектории. Видите? Более того, этот коэффициент универсальный, он не зависит от того, какие частицы сталкиваются. Это хорошее такое предсказание, однозначное. Плохо другое, что мы, конечно, не знаем, какой асимптотике это нас. Но тем не менее. Где-то в начале 70-х годов, ну, в данном случае в 74-м году, я беру здесь самую первую работу, которая была написана Левом Томиловичем в сотрудничестве с Николаем Евгеньевичем Тюриным, посвященная методу У-матрицы. Ну, вот здесь это все написано, оно напоминает в некотором смысле параметризацию, известную из квантовой механики, К-матрица. И заключается вот в таком выражении, где вместо и канала основной функцией теперь считается некая другая функция, ну, которая условно носит название ума. Если принять, что у-матрица тоже ведет себя степенным образом, наподобие того, как мы предполагаем в резвиканальном способе для и-канала, то мы получаем то же самое. Логарифм квадрат поведения, то есть возрастающее полное сечение, но кардинальное отличие состоит в том, что упругое сечение и полное сечение стремятся друг к другу. То есть неупругие сечения, они гораздо менее мощные в пределе высоких энергий. Что является интересным, что я хотел бы здесь подтвердить? Ну, во-первых, я, конечно, хочу сказать, что дальше этот метод сильно развивался вместе с Виктором Ивановичем Сарным, Сергеем Михайловичем Трошиным и другими авторами, которые внесли свой вклад в развитие, скажем, вычислительной базы под описание экспериментальных данных и так далее. Что является интересным, что вот это редкий пример двух моделей, которые взаимоисключают друг друга. В каком смысле? Если мы считаем, что одна из них правильна, то другая точно неправильна. Это вот довольно редкий случай, значит, взаимоисключения. То есть это не просто две модели, которые как-то существуют. Они тесно связаны друг с другом, но это может быть очевидно, потому что они связаны с одной и той же амплитудой, а одна величина выражается через другую, и это можно легко показать, что если я, скажем, допущу, что у меня у-матрица возрастает как степень энергии, то я сразу получу, что у меня и канал должен быть в основном вещественным, где-то падать. Более того, и канал должен иметь довольно интересные свойства, скажем, на конечных расстояниях он должен, поглощающая его часть должна сильно взорваться, это будет огромный какой-то поглощающий потенциал. Ну, то есть вот такие вот следствия. Это интересная достаточно ситуация. Будем надеяться, что это может проясниться после результатов экспериментов на LHC. Теперь, что касается дальнейшего развития теории. Ну, как я уже говорил, вот связана была наша надежда с КХД, малые расстояния те, где мы можем более-менее контролировать, и на больших передачах импульса, вот эти ФМ, значит, было в свое время сделано некоторая прикидка вот, Липаковым в свое время и Фишнером, и было получено, что, скажем, та траектория, которая вот, ответственна за рост полных сечений, она в пределе очень больших Т стремится к единице. Если очень большие Т, очень малое расстояние. То есть это вполне естественно. Если вы обмениваетесь на малых расстояниях глюонами, то они у вас свободные в этом приближении. То есть они не свободные там, где они крепятся, скажем, к протонам. Там, где они обмениваются, они свободные. В этом приближении, сколько бы глюонов вы ни обменивали, у вас всегда получится сумма единиц. В этом смысле это результат был нормальный. Теперь нас интересует другой предел, когда малые передачи вперед рассеяния. То есть к чему это? Потому что полное сечение получится. Вот в течение длительного времени Лев Николаевич Липаков, я сейчас, он занимался, не он только один, вместе с своими коллегами, конечно, ну, в основном как бы с ним связан, как с лидером группы, было получено вот такое выражение для пересечения Померона, интерсепт, так называемый, Померона, который давал то желаемое, собственно говоря, значение больше единиц для пересечения Померонной траектории в нуле. Это имело свое название, здесь я не стал выписывать, сейчас это такая знаменитая аббревиатура BFKL, то есть это Балец, Ифадин, Кураев, Липаков, и также называется BFKL Померон. Долгое время вот это значение использовали для подводных данных описания, скажем, и глубокой неупругой сечения, и получилось очень большое, получалось интерсепт. Но через определенное время, вот здесь это назначено, ну, видите, достаточно длительный срок. У нас было где-то 23 года, чтобы посчитать следующий порядок. Необычная немножко ситуация. Но, тем не менее, как бы там ни было, значит, две группы независимо вычислили этот порядок. Здесь это произведено. Конечно, это вся вещь, поскольку зависит от G, зависит от схемы. Это схема MS-бар, в других схемах будут, может быть, другие несколько. Но тем не менее, как бы, какая бы схема ни была, есть настораживающий момент, когда добавка достаточно большая, она сильно достаточно уменьшает. И нет никакой гарантии, что если вы будете читать высшее приближение, что у вас вообще это не опустится, может быть, даже ниже единицы. Все это можно обсуждать. Но я хотел бы ваше внимание обратить на следующее. Любая траектория реза, померонная траектория в том числе, которая контролирует нам наблюдаемую величину, наблюдаемой величиной является в данном случае поведение полных сечений при высоких энергиях, есть величина, безусловно, физическая. Более того, что мы предполагаем, скажем, на ней находится определенный резонанс, любовь и так далее. Как всякая физическая величина, как нас учит, скажем, учебник Боголюбова Сыркова, она должна зависеть от своих параметров не произвольным образом, а вполне определенным образом. Здесь параметры какие? Т – это передача импульса, μ квадрат – это точка нормировки, и g квадрат – это калибровочная константа связи. Я сейчас рассматриваю пока безмассовый случай, который, впрочем, и рассматривался именно в этом случае. Теперь, если мы эти соображения вспомним, заглянем в учебник, то увидим, что возможно только вот такая комбинация этих трех величин, никакая другая. Ну, для того, чтобы уточнить, что здесь что, я говорю, что k это просто интеграл обратной бета-функции. И следствие вот такого ренормодувариантности следующее. Первое следствие. Пересечение траектории в нуле вообще не зависит от константы связи, ни от какой-то. Поэтому такие выражения явно можно противоречить ренормодувариантности. Дальше. Интересной чертой является, если мы попытаемся вычислить наклон траектории реза, что тоже является очень важной характеристикой, часто используемой в приложениях, мы получаем какую-то дикую непертурбативность, единица, даже в положительной степени, единица на g квадрат, e в степени единица на g квадрат, что, вообще говоря, подрывает всякие надежды на возможность пертурбативного вычисления этих величин. Ну что ж, вот теперь можно это соображение продолжить и применить попытки некоторого общего анализа поведения амплитуд при высоких энергиях. Что я здесь имею в виду? Здесь необходимо очень пояснить, потому что часто это приводит к недоразумениям, чтобы вопросы предупредить. Я хочу рассмотреть следующую ситуацию. Мы не умеем вычислять сейчас полных амплитуд. Амплитуды, я имею в виду адронных амплитуд, КХД. Мы умеем вычислять только амплитуды глюонов, марс и так далее. Но все же мы надеемся, что такая теория когда-то будет построена, и в ее основе может лежать КХД, ввиду конфайнмента, нарушения там хиральной вариантности, что тоже может быть важным при этом, и так далее. То есть я предполагаю с самого начала, что вот такая амплитуда наконец построена. КХД конфайнированная есть, она дает нам спектр масс адронный, с ненулевой массовой щелью, и тогда я имею полное право рассматривать, скажем, рассеяние вперед, тут никаких сингулярностей возникать не будет, потому что амплитуда аналитичная при равном нулю, ничего этого не будет, того, что бывает на пертурбативном уровне для кванков и глюонов. Но эта амплитуда, естественно, как физическая величина, должна быть ренорманорианна. И это можно выразить, в отличие от того, что я писал только что, таким образом, что эта амплитуда есть некая функция от безразмерной константы, потому что амплитуду мы в данном случае выбираем безразмерной, значит, энергии квадрат, деленные на лямбда квадрат, плюс набор чисел, которые не зависят от константы связи, и определяют нам массовый спектр, который нам тоже неизвестен, но который, конечно, есть, если уж мы предположили существование этой теории адронов. Теперь лямбда квадрат, написанный здесь, если мы поставим сюда, мы восстановим ту форму, которую я писал на предыдущей прозрачке. Значит, что это такое? Значит, это то, что мы называем КХД масштабным параметром. То есть даже в безмассовой теории возникает массовый параметр, лямбда квадрат. Он, конечно, зависит, вообще говоря, он ренорман варианте, но он зависит от схемы нормировки. Схема нормировки приводит к тому, что этот параметр определяется с точностью до константы, не зависящие от других параметров, но имея в виду, что если у нас функция физическая, то она тоже не зависит от не только ренормированного варианта, но и от схемы нормировки не зависит, мы можем выбрать любую схему. В данном случае я выбрал для рассуждения схему МС-сертоида. Значит, ключевым наблюдением является следующее. Что будет, если это амплитуда будет рассматриваться в пределе все меньших и меньших g. Давайте зафиксируем сейчас точку нормировки, зафиксируем энергию и будем g стремить к бесконечности. Значит, ну если мы g стремим к бесконечности, как бы там ни было, было бы странно ожидать какого-то другого предела, помимо нулевого. Нет g, нет взаимодействия. Конечно, здесь могут происходить интересные вещи. Во-первых, когда g мы устремляем к нулю, у нас что-то очень кардинально меняется. У нас меняется, скажем, группа симметрии. Скажем, от SU3C мы приходим, скажем, к произведению U1 факторов всего лишь навсего. Все это так. Но, тем не менее, вот то, что здесь написано, означает убеждение в том, что когда у нас нет константы связи, то амплитуда чего-либо то ни было равна нулю. Казалось бы, это соображение настолько тривиально, что вряд ли можно было бы ожидать от него каких-то конкретных заключений. Тем не менее, именно из этого соображения следует. Смотрите, если g равно нулю, то это означает, что лямбда равно нулю. Поведение лямбда равно нулю эквивалентно сохранению лямбда константы и устремлению S бесконечности. Это означает, что амплитуда должна стремиться к нулю с ростом энергии. Это означает, в свою очередь, что, например, полные сечения убывают быстрее, чем единица на S. Что, вообще говоря, абсолютно противоречит всему, что мы знаем об этой амплитуде. И надеемся знать в дальнейшем. Значит, я рассматривал перед этим только, так сказать, биодинамику. Но если даже мы добавим, скажем, фермионные члены, то тоже ничего от этого не изменится. С одним единственным замечанием, что поскольку, когда у нас есть безмассовое КХД, а с фермионами у нас может быть, если есть у нас спонтанное нарушение хиральной симметрии, то появляются безмассовые частицы пионы, это может вообще разрушить само понятие, скажем, полного сечения наклонно-уклонного взаимодействия. У вас могут появиться безмассовые обмены, но в тех случаях, где такое понятие вообще имеет место, вывод будет точно такой. Таким образом, как чистый глюдовик, так и безмассовый КХД, считать, что масса кварка равна нулю, это плохое приближение, поскольку оно приводит к тому, что полные сечения должны убывать, что противоречит нашему знанию экспериментально. Конечно, можно было предположить, что сейчас оно растет, а где-то там оно потом начнет убывать, но если прикинуть, то тогда размер, масштаб этой энергии поворота где-то должен быть порядка 10 ТЭФ, что в рамках самой КХД вообще немыслимо даже себе не то, что объяснить, но даже как-то реально представить. Поэтому эта возможность должна быть полностью отметена. Значит, что случается, если мы добавляем не массу, но, можно сказать, массовый след? Мы добавляем еще один параметр в Лагранжан, помимо константной связи Кальвелла. Значит, Рено-группа теперь у нас включает изменение и этого параметра тоже, и помимо первого Рено-бондарианта, лямбда, который мы с вами уже видели, получается второй Рено-бондариант, он может быть записан в разных формах, но я выбрал как бы наиболее удобный, который дает нам второй масштаб. Теперь, если у нас есть два масштаба, то тогда уже такого вывода о том, что зануление амплитуды при зануление константы связи влечет за собой убывание или зануление поведения амплитуды при бесконечных энергиях, не проходит абсолютно. Второй, оно натыкается на вот этот вот второй вариант, и такого вывода сделать мы не можем. Таким образом, что отсюда можно заключить? Каким-то странным образом масса, или массовый член Лагранжа, или масса кварка, ну, совсем масса кварка, влияет на асимптотическое поведение. Это довольно такой противоестественный, казалось бы, вывод, потому что вообще мы всегда привыкли считать, что в большинстве случаев мы можем пренебречь этими массами, и в пределе больших энергий мы, так сказать, можем спокойно оперировать безмассовыми кварками. Что и было сделано, скажем, вот в группе БФКЛ и так далее. Значит, после того, как вот такие вот соображения были, стали известны, после ряда обсуждений, надо сказать, что это произвело свое определенное взаимодействие. Скажем, вот сейчас Лев Николаевич Липатов, он предпочел перейти в работу несколько в другом направлении, я сейчас, может, завершаю скажу, которое связано с модной ныне аббревиатурой, или двумя АДС на ЦФТ или АДС на ККД, для тех, кто практикует ККД или надеется это сделать. Но я сейчас не буду описывать всю эту конструкцию, наверное, из любопытства многие из вас уже читали, что это такое. То есть имеется в виду, что есть струна, которая помимо пяти скомплектифицированных размерностей движется в пятом измерении, которая в пяти измерениях, которые бесконечные, образуют пространство антидеситора, и на границе этого пространства мы можем как бы получить, переходя к этой границе, квантовую хромодинамику. Не совсем квантовую хромодинамику, в общем, это имеется в виду Янг-Милс, но не простой Янг-Милс, а суперсимметричный Янг-Милс. N равно 4, предположительно, эта теория является конечной теорией. И тогда вот все то, что я говорил сейчас об убывании сечения и так далее, оно не имеет силы. Почему? Потому что бета-функция равна нулю, константа связи не бежит. Стало быть, мы можем иметь эти интерцепты просто в зависимости от них. Там нет такой Рено-группы, которая есть вот в обычной перенормируемой теории поля, в конечной теории поля. Тогда можно этим всем оперировать. Но я хотел бы заметить, что без механизма нарушения суперсимметрии все эти вычисления, скажем, траектории реза, они просто бессмысленны. Поскольку если вы возьмете конечную теорию, в которой нет массовых параметров с самого начала, у вас сама траектория реза это вообще не траектория, а просто число. У вас нечем зацепиться, нет размерных параметров. То есть ряд других соображений показывает, что на данном этапе пока это не есть панацея от всех бед. Ну, вот такое совершилось сейчас уход большой части людей, которые занимались КХД при высоких энергиях, в те области, которые пока являются чисто теоретическими. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне думается, что это не очень обещающее направление, поскольку оно явным образом никак не связано с реальностью, а связи с реальностью наталкиваются на такие огромные проблемы, которые сопоставимы с проблемами самой теории суперструн. Ну и, наконец, что я хотел бы сказать. Опять же, это относится, может быть, и к итогам или не к итогам. 50 лет, вообще ни одна теория столько внимания не получала, 50 лет люди развивали теорию сильных взаимодействий при высоких энергиях. Ну, надо сказать, что где-то в 70-х годах из этой области люди, которые внесли существенный вклад, они, пытаясь получить какую-то согласованную теорию взаимодействий, пытаясь интерпретировать амплитуду Венециана, пришли к интерпретации струнной, некоторое время там пытались какую-то активность вести, пока, наконец, там наблюдение, не помню, кто это первый там наблюдал, Шерк или кто-то, что можно все это переиграть и направить совсем в другое русло. Тогда все эти знаменитые люди дружно бросили эту всю теорию сильного взаимодействия, включая ее проблемы, конфайнменты и так далее, которые тоже были зачислены в разряд старых проблем, и пошли туда, где развивается новая, так сказать, физика. Ну, я имею в виду, прежде всего, теорию суперструн, ее новейшие, я сейчас не буду о других трендах говорить. Значит, законный вопрос все-таки состоит в следующем. КХД, никто не сказал, что КХД теория какая-то противоречивая, она внутренняя, судя по всему, вполне согласованно. Это не квантовая электродинамика, которая там имеет проблемы там, с поиском, да, вот и так далее. Здесь совсем другая ситуация, казалось бы, на малых расстояниях она замечательная, на больших расстояниях осталось бы решить проблему конфайнмента и все это сделать, но, к сожалению, мы все, наверное, все, как теоретики, которые занимались там 50 или сколько лет этим, ну, конечно, КХД меньше, 73-го года, но тоже существенный срок, то есть почти 40 лет. На вопрос, каковы предсказания КХД для теории сильных взаимодействий, хотя бы при высоких энергиях. Я сейчас низкой энергии не касаюсь, мне кажется, там ситуация может быть несколько лучше в связи с созданием приближенных некоторых методов. Ответ отрицательный. И когда мы говорим о том, что LHC, где затрачены огромные средства, материалы и так далее, а что она, собственно говоря, будет проверять, ответ отрицательный. То есть она не будет проверять КХД. Почему она не будет проверять? Потому что КХД не дает никаких указаний и никаких следствий, которые можно проверить, то есть опровергнуть или подтвердить. Вместо этого будет проверяться там десяток другой модели, которые вот так идут таким вот. Так, значит, это полное сечение. Так мы давно не писали. Вот будет такой пучок модели. Вот здесь как будет где-то LHC, где-то будет поставлена точка. Ну, где-то какие-то модели, может, уберутся. Но для модели это не страшно. Те, которые отрезают, они довольно часто начинают там подкручивать свои параметры, а потом обратно войдут в единое русло. Поэтому проверка модели, конечно, вещь важная, но не очень интересная. И очень жаль, конечно, что пока состояние нашей науки КХД в отношении сильного взаимодействия не, то есть оставляет желать лучшего. Ну вот, наверное, такой пока пессимистической ноте, но с оптимистической надеждой я хотел бы закончить свой доклад. Спасибо за внимание. Так, следующий у нас докладчик Александр Анатольевич Разумов, который расскажет вот о том, что написано на этом.
Ну, вообще, моя деятельность пересекалась с деятельностью Олега Константиновича.